Глава 24. Конечное достижение христианина. Теперь мы подошли к последней ступени христианского опыта – к божественному единению. Его нельзя достичь, используя лишь свой опыт. Размышление не произведет божественного единения, не сделает этого ни любовь, ни поклонение, ни ваше посвящение, не ваша жертва, также не имеет значения тот свет, которым Господь просвещает вас. В конечном счете, для того, чтобы единение стало реальностью, потребуется действие Бога. В Ветхом Завете Писание говорит: «Человек не может увидеть меня и остаться живым». Исход 33:20. Если ваша молитва все еще содержит в себе вашу собственную жизнь, то такая молитва не поможет увидеть Бога. Ваша жизнь не познает единения с Его жизнью. Прежде чем произойдет единение, все ваши действия, все исходящее из вашей собственной жизни, включая даже вашу самую возвышенную молитву, должно быть упразднено. Все молитвы, идущие от вашего разума, это лишь подготовка к тому, чтобы привести вас в пассивное состояние. Всякое активное размышление с вашей стороны также является только подготовкой к переходу в пассивное состояние. Все это только подготовка, только средство достижения конечной цели. Конечная цель – это единение с Богом. Задача этой книги заключается не в том, чтобы научить вас определенному виду молитвы или переживания, а в том, чтобы привести вас к конечному состоянию христианина – единению с Богом. Вспомните, что Иоанн говорит нам в книге Откровения 8:1. «На небесах была тишина». Это картина того, что должно происходить в глубинах человеческого сердца. Там, где является Божье величие, все должно молчать. Любые усилия вашего «я» должны быть прекращены, даже больше. Необходимо прекратить само существование вашего «я». В этой вселенной есть нечто, что является полной противоположностью Богу. Это человеческое «я». Деятельность человеческого «я» – это источник злой природы и всех злых дел человека. С другой стороны, если душа теряет эгоизм, то она становится чище. Фактически, чистота души растет прямо пропорционально потере эгоизма. До тех пор, пока вы будете подчинены своему «я» в каких-либо областях жизни, некоторые недостатки вашего характера так и останутся с вами. Но как только вы остановите свое «я», то перестанут существовать и ваши недостатки. Тогда придут чистота и непорочность. Разделение Бога и души произошло тогда, когда в результате грехопадения в душу человека вошел эгоизм, стремление удовлетворить желание своего «я». Как вообще такие противоположности, как душа и Бог, могут соединиться? Как Божья чистота и человеческая нечистота могут стать одним? Как могут простота или целостность Бога и сложность или бесконечное непостоянство человека образовать один сплав? Конечно же, для этого необходимо намного больше, чем ваши собственные усилия. Что же тогда необходимо для достижения единения? Это действие со стороны самого всемогущего Бога. Только это может объединить. Для того, чтобы два предмета могли стать единым целым, они должны быть сродни друг другу. Например, нечистота примеси не может соединиться с чистотой золота. Необходим огонь, который уничтожил бы шлак и сделал золото чистым. Вот почему Бог посылает на землю огонь, называемый Его мудростью. Чтобы уничтожить все нечистое в вас, ничто не может противостоять силе этого огня. Он поглощает все. Его мудрость сжигает всю нечистоту в человеке с одной целью – сделать его пригодным для единения с Богом. В вас есть нечистота. Ее больше, чем вы можете себе представить. И это полностью исключает возможность единения с Богом. Но ваш Господь горит желанием соединиться с вами, поэтому Он обязательно выжжет шлак. Не удивляйтесь, когда это действительно происходит. Какое имя у этой нечистоты? Эгоизм. Эгоизм – это источник всего осквернения. Он мешает всякому соединению с чистотой. Лучи солнца могут освещать болото, но они никогда не соединятся с этим болотом. Кроме эгоизма, есть еще одно препятствие для единения. Это препятствие, называемое активностью, само по себе противоположное единению. Почему? Потому что Бог – это бесконечный покой. Для того, чтобы ваша душа объединилась с Господом, она должна взять от Его покоя. Активность мешает сообразованию. Именно по этой причине мы можем достичь божественного единения, лишь укротив свою человеческую волю. Вы никогда не сможете воссоединиться с Богом, если не станете таким же спокойным и чистым, какими были после сотворения. Бог желает очистить вашу душу. Он очищает ее своей мудростью, подобно плавильщику, очищающему металл в печи. Только огонь может очистить золото. Повторяю, что поглощающий нас огонь, поглощающий полностью и без остатка, есть его наивысшая мудрость. Постепенно этот огонь поглощает все земное. Он выжигает все инородное и отделяет его от золота. Огонь, кажется, знает, что земной прах нельзя превратить в золото. Огонь должен расплавить и уничтожить этот шлак, чтобы золото избавилось от всякой примеси чуждого вещества. Снова и снова золото необходимо помещать в печь, пока оно не утратит малейший след загрязнения. О, сколько раз золото ввергается в огонь! Намного больше, чем это кажется необходимым. Но вы можете быть уверены. Кузнец видит нечистоту, как никто другой. Золото надо возвращать в огонь снова и снова, пока не станет очевидным, что чище его сделать уже невозможно. Наконец наступит тот момент, когда плавильщик уже не может найти примеси и загрязняющие золото. Когда огонь произвел очищение, или, скажу я вам попросту, он уже не будет касаться его. Если это золото оставить в печи навеки, то оно не станет чище, и его состав не изменится. Теперь это золото годится для самой изысканной обработки. Если в дальнейшем оно загрязнится или потеряет свой внешний блеск, то причина этому всего лишь случайное загрязнение, коснувшееся только поверхности. Это загрязнение совсем не мешает использовать золотой сосуд. Эта инородная частица на поверхности не имеет ничего общего с процессом порчи, который может быть глубоко внутри. Вряд ли кто-то откажется от сосуда из чистого золота только из-за того, что он немного испачкан, и отдаст предпочтение чистому и отполированному сосуду из дешевого металла. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не ищу оправдания для греха в жизни человека, находящегося в единении с Богом. У меня никогда не было такого намерения. Здесь я имею в виду лишь природные изъяны, изъяны, которые Бог намеренно оставляет даже у своих величайших святых, чтобы оградить их от гордости и восхваления со стороны людей, которые судят только по внешним проявлениям. Бог допускает, чтобы в Его самых дорогих святых оставались изъяны. Таким образом, Он предохраняет их от растления и укрывает их под покровом лица Своего. Псалом 30:21. Давайте дальше рассмотрим различие между чистым и нечистым золотом. Вы когда-нибудь думали о том, что ювелир никогда не смешает чистое золото с нечистым? В неочищенном золоте есть шлак, поэтому он не позволит ему смешаться с высококачественным очищенным золотом. Что же тогда будет делать ювелир? Ведь он хочет соединить эти два куска металла. Он должен придать нечистое золото огню. Он будет делать это снова и снова, пока это второсортное золото не приобретет чистоту качественного. Тогда и только тогда эти два куска золота соединятся. Именно эту мысль выражал Павел. И огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. 1 Коринфянам 3:13. Затем Павел добавляет: «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». 1 Коринфянам 3:15. Павел показывает, что хотя Господь по Своей милости и принимает человека, заморавшего себя неугодными поступками, Он проведет его через огонь, чтобы очистить от эгоизма. Ту же мысль мы находим в послании к римлянам 3:20. Здесь сказано, что Бог исследует и испытывает нашу праведность. Это послание провозглашает, что делами закона никто не оправдывается. Оправдание приходит лишь через праведность Божию и приобретается верой в Иисуса Христа. Итак, вы понимаете, что Божья справедливость и мудрость должны прийти подобно безжалостному всепоглощающему огню. Этот огонь разрушает все земное. Этот огонь разрушает все похотливое, все плотское, всю деятельность человеческого «я». Все это очищение необходимо совершить прежде, чем душа сможет воссоединиться со своим Богом. Дорогой читатель, можете быть уверены, что у вас никогда не появится достаточно сильное желание подвергнуться этому очищающему процессу. Человек по своей природе очень неохотно покоряется такому преобразованию. Мы все слишком любим себя и очень боимся расстаться со своим эгоизмом. Уверяю, вы никогда не дали бы на это согласие, если бы сам Бог не взялся совершить в вас эту работу. Он приходит с силой и властью. Бог должен взять на себя ответственность за то, чтобы привести человека в единение с собой. Но возможно ли это? Будет ли Бог работать над человеком без его согласия? Не расходится ли это с божественным принципом? Не будет ли это покушение Бога на свободную волю человека? Ведь идея о свободной воле человека заключается в том, что человек может сопротивляться Божьему действию в его жизни. Что же, давайте вернемся к моменту вашего обращения. Тогда вы полностью предали всю свою жизнь во власть Бога. Более того, вы покорились Божьему замыслу относительно вашей жизни. Именно тогда вы дали согласие на все то, что Бог пожелает потребовать от вас. Совершенно верно, когда Господь зажег огонь, начал разрушение и очищение, вы не узнали, что это действует Господня рука в вашей жизни. Вы не находили в этом процессе совершенно ничего хорошего. У вас было противоположное впечатление. Вы ожидали увидеть, что в огне то прекрасное золото, которое в вас, станет сияющим. Однако оно становилось черным. Вы стояли и смотрели на все обстоятельства вокруг вас, которые приносили в вашу жизнь неприятности и страдания. Вы думали, что теряете всю чистоту своей жизни. Если бы в такой момент Господь пришел и попросил вашего решительного согласия, то в лучшем случае вы могли бы дать его с великим трудом. Скорее всего, вы вообще не смогли бы дать никакого согласия. И все же вы можете кое-что сделать. Вы можете твердо оставаться в пассивном согласии, как можно терпеливее, перенося все то, что Господь приносит в вашу жизнь. О чем я говорю? Может быть, в такие темные и трудные часы вы не сможете дать Господу свое решительное согласие, но и не сможете поставить препятствия на его пути. Вы не сможете сказать «да» и не сможете сказать «нет». Что же вы сможете сделать? Вы обнаружите, что ничего не сможете делать. В такой ситуации вы дали Господу свое пассивное согласие, поэтому Бог действует законно, когда берет в свои руки всю власть и руководство. Можете ли вы понять, как развивается этот процесс? После своего обращения вы начинаете действовать со всей своей активностью, но постепенно и неуклонно вы приближаетесь к пассивности. На пути между этими двумя пунктами ваша душа постепенно очищается от нечистоты всех своих действий, которые так заметны и разнообразны. В ходе этого перемещения от собственной активности к пассивности вы начинаете замечать, что именно отделяет вас от Бога. А все упомянутое мной в этой главе как раз и разделяет вас с вашим центром. После того, как вы дали свое пассивное согласие на очищающий огонь Божий, он постепенно приводит вас в пассивное состояние. Ваша способность быть пассивным постепенно возрастает. Ваша способность оставаться пассивным перед Богом даже под тяжестью креста, не говорить ни активного «да», ни активного «нет» его действия, растет тайным и незримым образом. Теперь вы проходите первую стадию процесса, когда вас влечет в Божьи глубины. Он сообразует вас со своей чистотой. Но в этом процессе есть две стадии. Вторая стадия – единообразие с Богом. Сходство с Ним. Мы уже видели, что сообразование с Богом возрастает постепенно. Вторая стадия также наступает постепенно. Ваши усилия постепенно ослабевают. В конце концов, они полностью прекращаются. Когда вы не прилагаете своих усилий, ваша воля и ваши желания остаются пассивными перед Богом. Вы пришли к единообразию. Оно превосходит пассивное состояние, или, по крайней мере, оно является завершением пассивного состояния. В этот момент вы начинаете подчиняться побуждениям Божественного Духа до тех пор, пока не будете полностью поглощены им. Тогда вы во всем и всегда будете в абсолютной гармонии с Ним. Это и есть единение, божественное единение. С эгоизмом покончено. Человеческая воля полностью пассивна и откликается на все изъявления Божьей воли. Мне не нужно предупреждать вас, что этот процесс займет довольно много времени. Применялись ли активность и усилия для достижения глубин Христа? Да, активность – это ворота. Однако, вам не следует задерживаться в воротах. Вашей целью, вашим стремлением всегда должно быть окончательное совершенство. Пожалуйста, помните, что все вспомогательные средства, все костыли нужно оставить где-то по дороге, иначе нельзя будет достичь конечной цели. Да, в сторону следует отложить не только ваше естественное «я» и его желание, но и все те вспомогательные средства, использовать которые я вам рекомендовала в начале этой книги. Эти костыли для начинающих должны были помочь вам продвигаться в начале пути, но на завершающем этапе, когда мы достигаем конечных глубин Христа, все необходимо оставить. В начале этого пути такие вспомогательные средства были необходимы, но в дальнейшем они могут даже принести вред. Несмотря на это, некоторые христиане упрямо держатся за свои костыли. Это заставило Павла провозгласить: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. В качестве примера посмотрим на человека, который отправился в далекое путешествие. Он приходит в первую попавшуюся гостиницу и остается там навсегда. Какие у него для этого основания? Ему сказали, что уже многие путешественники шли этим путем и остались именно в этой гостинице. Даже хозяин этого дома когда-то жил здесь. Уж точно, наш путешественник должно быть не в полном здравом уме, если он остается здесь навсегда лишь по этой причине. О, душа! Все желания о тебе сводятся к тому, чтобы ты стремилась к конечной цели. Избирай самый короткий и самый легкий путь. Он уже отмечен на карте. Но только помни, не останавливайся на первой ступени. Последуй совету Павла. Позвольте Божьему Духу руководить вами. Римлянам 8:14. Этот Дух безошибочно приведет вас к этой конечной цели, ради которой были созданы ваша душа. Это конечная цель – наслаждение Богом. Остановитесь на мгновение и просто подумайте о достоинствах пути, лежащего перед вами. Во-первых, нам всем надо признать, что Бог есть высшее благо. Поэтому единение с Ним – это высшее блаженство, и каждый святой имеет славу в нем. Верно? Однако в каждом из нас его слава проявляется по-разному. Слава зависит от степени единения каждого христианина с Богом. Как мы уже видели, душа не может достичь такого единения с помощью усилий, простой активности или своей собственной воли. Это происходит потому, что только сам Бог может передать себя душе человека. И Он отдает себя пропорционально способности души оставаться пассивной. Великие, превосходные и обширные способности оставаться в пассивном состоянии помогают Господу изливать себя в эту душу. В дальнейшем вы можете соединиться с Богом лишь в простоте и пассивности. Простота выражается в том, что Бог является всем. Пассивность выражается в том, что человеческая воля во всем находится в абсолютной гармонии с божественной волей. Единение – это сама красота, поэтому путь, ведущий к пассивности, а оттуда и ко Христу, является ничем иным, как благом. На этом пути меньше всего опасностей, и этот путь наилучший. Есть ли опасность познания единения с Богом? Некоторые говорят «да», и отвергают даже саму мысль о таком единении. Но разве создал бы ваш Господь это переживание, этот совершенный и необходимый путь, если бы он был опасен? Нет. Это состояние доступно всем. Любой может пройти этот путь. Все дети Господа были призваны к наслаждению Богом, к наслаждению, которое можно познать в этой, а также и в грядущей жизни. В будущей жизни у нас будет состояние вечного счастья в единении с Богом. Наше призвание в этой жизни точно такое же. Так как мы приближаемся к концу книги, необходимо поделиться еще несколькими мыслями. Я говорила с вами о наслаждении Богом, а не Его дарами. Дары не составляют высшего блаженства. Дары не могут напитать вашу душу или дух. Ваш дух такой благородный и такой величественный, что самые возвышенные дары Божии не могут принести духу счастье, если дающий не даст также и себя самого. Дорогой читатель, все желания божественного существа могут быть описаны одним предложением. Бог желает полностью отдать себя каждому созданию, которое призывает Его имя. И Он сделает это, отдавая себя каждому из нас в соответствии с нашей способностью вмещать Его. Но, увы, человек – удивительное создание. Как неохотно он поддается Божьему влечению. Как боязлив, как удивительно боязлив бывает он в приготовлении себя к божественному единению. И в завершении. Кто-то будет уверенно говорить нам, что достигать состояния единения с Богом неправильно. Я полностью согласна. Но добавлю, никто и не может самостоятельно достичь состояния единения с Богом. Это невозможно, несмотря на все прилагаемые усилия. Только Бог может осуществить единение души с Богом. Поэтому не стоит выступать против тех, кто пытается соединить себя с Богом. Такое единение Богом с человеческим «я» попросту невозможно. А кто-то может сказать вам, люди могут услышать об этом и заявить, что они достигли такого состояния, в то время как на самом деле это не так. О, дорогой читатель, человек не способен подделать это состояние, как умирающий от голода человек не сможет убедить вас, что он сыт. Желание, слово, вздох, жест, что-то да обязательно выдаст то, что он еще далек от состояния удовлетворенности. Так как никто не может достичь единения с Богом собственными усилиями, то мы не претендуем на то, чтобы приводить людей к такому состоянию. Все, что возможно сделать, это указать путь, который постепенно приведет туда. И еще одно. Можно умолять ищущую душу не останавливаться на пути. Дорогой читатель, не останавливайтесь на дороге и оставьте внешние действия, с которых вы начали. Все они, такие как молитва Писанием и созерцание Господа, должны остаться позади, тогда, когда вы получите соответствующий сигнал. Человек, который много помогал другим и имеет подобный опыт, знает, что он не может привести другого христианина к таким взаимоотношениям с Богом. Все, что он может сделать, это указать путь к воде жизни и предложить ищущему свою помощь. Это, конечно, он может и должен сделать. Было бы жестоко показать жаждущему человеку родник, а затем связать его так, чтобы он не мог добраться до влаги. Некоторые люди говорят о божественном единении, но никогда не позволяют ищущему человеку освободиться от его оков. Действительно, такое случается, и бедный святой в конце концов умирает от жажды. Давайте примем следующее. Божественное единение существует, и к нему есть путь. Путь имеет начало, продолжение и пункт назначения. Более того, чем ближе вы подходите к завершению этого пути, тем чаще вы оставляете подспорья, которые помогали вам начать его. Конечно, есть средина, Но как вы можете пройти от начала до конца пути, не побывав в его средине? Но если конец благ, свят и необходим, и если начало также было благим, то вы можете быть уверены, что путешествие между этими двумя точками также будет благим. О, слепота большей части человечества, которая гордится ученостью и мудростью! Как это верно, о мой Бог, что ты спрятал это чудное от мудрых и разумных и открыл то младенцам!